Хотел бы сегодня говорить об информации. О той информации, которой мы владеем, немножко об информационных войнах, немножко об информации, как она воздействует на нас и как она действует на тех, кому мы передаем информацию. Потому что мы живем сегодня в мире, который наполнен информацией. В мире, в котором ведутся информационные, прежде всего, войны. И чаще всего побеждает тот, кто побеждает в информационной войне. Но начать я хочу, как всегда, с истории, с библейской истории, с текста. Это история из древности веков. Много веков прошло, и не одно даже тысячелетие с этой историей. Эта история записана в книге Судей в 15 главе. Сначала несколько стихов. Книга Судей, 15 глава, сначала первых 6 стихов. «Через несколько дней во время жатвы пшеницы пришел Самсон повидаться с женою своей, принеся с собой козленка, и сказал: „Войду к жене моей в спальню“. Отец ее не дал ему войти. И сказал отец: „Я подумал, что ты возненавидел ее и отдал ее другу твоему. Вот меньшая сестра, красивее ее, пусть она будет тебе вместо ее“. Но Самсон сказал им: „Теперь я буду прав пред филистимлянами, если сделаю им зло“. И пошел Самсон и поймал 300 лисиц, и взял факелы, связав хвост с хвостом, и привязал по факелу между двумя хвостами, и зажег факелы, и пустил их на жатву филистимскую, и выжег копны, и нежатый хлеб, и виноградные сады, и масличные. И говорили филистимляне: „Кто это сделал?“ И сказали: „Самсон, зять фимнафянина, ибо этот взял жену его, отдал другу его“. И пошли филистимляне и сожгли огнем ее и отца ее». Вот, казалось бы, такая не совсем похожая на нашу жизнь история. История Самсона. Пожары были всегда и везде, во все времена жизни человечества. И сейчас пожары достаточно бушуют в Сибири, за Уралом. И даже правительственные комиссии выезжают, составляют планы, график действий, дорожную карту, что делать. Но вот однажды был особый пожар. Пожар, который был не похож на все остальные пожары. Пожар в этом пожаре, если мы посмотрим, то сразу было 150 очагов пожара. Трещал в огне лес, трещали в огне виноградники, зажигались копны, сжатого и несжатого хлеба, постройки, все было объято огнем, но кричали люди, кричал скот, но был еще слышен какой-то особый лай, лай лисиц, лисицы лают. Лисицы лаяли в ужасе, в страхе, от боли, они кричали, потому что сзади них горел огонь, и они бежали куда-то прятаться. Это был особый пожар, который зажег Самсон, который был судьей Израиля. И смотрим мы и думаем, не было защитников животных на него. Гринпис надо было как-то натравить на этого человека. Но тогда люди жили совсем в другой парадигме. Они жили совсем по-другому. Они жили совсем не так, как живем мы. Но что-то очень похожее было в жизни того народа и в нашей жизни. Если мы посмотрим еще на Самсона, то мы увидим, посмотрим на него, что он был особый такой, конечно, Божий избранник, особый человек, который был судьей Израиля. Израильтяне тогда были под оккупацией, под властью филистимского народа. И для того, чтобы освободить, когда они каялись, молились, просили у Бога прощения, Бог периодически посылал им избавителя, который избавлял. Народ израильский опять начинал грешить, потому что он не может народ жить в благоденствии очень долго. Ну, так устроен человек. Большинство из нас, они не прибегают к Господу вот в полной мере до тех пор, пока не придет какая-то беда, не постучится в наши ворота. Так было с народом израильским. Народ опять отступил, и Бог их предал в руки филистимлян. Народ кается, молится, и Бог посылает избавителя. То Гедеона, то Самсона, вот то Иефая, то еще остальных каких-то судей в народе израильском. И вот один из таких судей, Самсон, на него мы посмотрим сегодня, мы смотрим на него, что он был назарей. Он человек, который был похож, ну, отчасти немножко похож на нашего современного монаха. У него были определенные ограничения в жизни. Он не должен был стричь волосы, он не должен был пить вина, виноградного сока, даже есть ягод виноградных, ну и ряд некоторых ограничений по обету, которые он давал. И вот этот Самсон обладал особой силой сам по себе, и периодически на него сходила еще Божья сила, и он становился особенно сильным для того, чтобы он мог вот как-то быть представителем и отвоевывать вот израильтян от этих их захватчиков. И, конечно, он совершил очень много подвигов, которые, на которые мы смотрим и думаем. Они больше похожи на подвиги или на какое-нибудь хулиганство, на убийство. Вот если с точки зрения юридической рассматривать ее жизнь, то мы можем посмотреть, что, например, Уголовный кодекс России он нарушил и, например, 213-ю статью, это хулиганка, и 105-ю, это убийство. Самсон, вот смотрим, он был или герой, или какой-то преступник. Вот смотрим, как он жил. Мы точно понимаем, что он не понимал то, для чего Господь ему дал эту силу. Он как малый ребенок, или, как говорят, как обезьяна с гранатой. Вот точно так же мы можем сказать, что Самсон, да, он был муж Божий, но он не совсем и не всегда понимал, что он делает и зачем он это делает. По крайней мере, он не имел общения с Богом такого плотного. Два раза он молился, и две молитвы эти приведены в Священном Писании. Первый раз он помолился, когда после одной из схваток ему захотелось пить. Он говорит, все, сейчас умираю. И мы читаем Судьи 15:18, он, первая просьба его к Богу прозвучала только тогда, когда он захотел пить. И вторая молитва его приведена уже в 16 главе, 28 стихе, когда Самсон воззвал к Господу и сказал, когда он же был захвачен, острижен, ослеплен, когда он представлял собой такое жалкое зрелище бывшего такого героя, когда он молился и воззвал Самсон к Господу и сказал, Господи Боже, вспомни меня и укрепи меня только теперь, чтобы мне отомстить филистимлянам за два глаза моих. Первый раз помолился, когда захотел пить, второй раз помолился, когда захотел отомстить за два глаза. Но он не молился, когда выходил на эти схватки, не молился, когда выходил на поединки, не молился, когда шел и выбирал себе женщин. Он не молился в этот момент. Он думал совсем другими частями своего организма и тела, когда он видел. Знаете, это такой был Самсон. И когда мы смотрим на него, то мы понимаем, что в его жизни Библия описывает, по крайней мере, трех женщин, которые сыграли достаточно роковую роль в его жизни. Мы смотрим, это первая женщина была, это вот эта женщина из Фимнафы. Это вот с ней-то и произошел вот этот первый случай, когда Самсон женился на ней, говорит родителям, возьмите мне эту жену. Ему говорят, зачем ты берешь чужеземку? Зачем ты берешь из филистимского народа, из народа неверующего, идолопоклонников? Зачем? Нет, хочу эту, возьмите и все. Пришла любовь, и у разума каникулы, говорят некоторые люди. Не знаю, как было. Вторая женщина, это была у него блудница из Газы. И третья, самая коварная оказалась, это Далида из долины Сорек, которая и погубила Самсон. Если мы посмотрим, то сатана очень тщательно, очень долго подбирал ключики, отмычки к этому человеку, чтобы вскрыть вот эту Божью защиту. Он как опытный хакер работал над защитой Самсона. Для того, чтобы вскрыть, для того, чтобы лишить его силы, для того, чтобы посрамить его и народ Божий. Мы смотрим на него. И вот происходит интересная история, когда Самсон поссорился со своей женой, вот этой первой филистимской, поссорился с ее родителями, с друзьями, ушел, хлопнув дверью. Потом через недельку приходит мириться, а его место уже занято там. Занято место. Отец говорит, я подумал, что она тебе не понравилась, я выдал твоему брачному другу ее. На, возьми ее младшую сестру. Вы знаете, как там просто делалось? Ну, почти как сегодня, только обычаи у нас чуть-чуть другие происходят. Самсон говорит, ну теперь я вам отомщу. И что делает Самсон? Самсон идет, ловит 300 лисиц, связывает их попарно хвост к хвосту, и между каждым из них привязывает зажженный факел и пускает. И вот эти факелы, они спалили всю ту округу, весь тот район. Вы знаете, это было на самом деле большое бедствие для народа филистимского. И когда мы смотрим на сегодняшний мир наш, на информационные потоки, в которых мы живем, в чем-то время Самсона и наше время похоже. Потому что люди сегодня, они поджигают гораздо больше факелов и пускают в это общество, в свою среду. Сегодня мы видим, насколько, вы знаете, мы живем в таком опасном, в информационном мире, когда происходит огромное количество информационных войн. Хотя у каждого человека теперь в кармане есть и камера, и диктофон, и все остальное. И тем не менее, люди снимают одно и то же самое событие, но оказывается, при определенных условиях это же самое событие можно и повернуть совсем с другой стороны. И на черное сказать белое. Это на самом деле мы видим и понимаем, что происходит сегодня в мире, то это не поддается никакому такому пониманию. И поэтому перед тем, как начать какую-нибудь даже военную или еще какую-нибудь операцию, сначала проводится серьезная информационная подготовка. Людей готовят, общество готовят, общественность готовят, общественное сознание готовят. В этом участвует очень много различных компаний информационных, телевидения. И поэтому мы все, хотим или не хотим, мы все участвуем в информационной войне. Или как жертвы этой войны, или как ее прямые участники. Поэтому сегодня нам надо быть очень осторожными с тем, чтобы, как Самсон, не запускать вот эти горящие факелы с информацией, которые могут сжигать не только людей сегодня, они могут выжигать внутри сердца человека. Он может выжигать и сжигать отношения между людьми, семьи и общество. В церкви она может наводить свой такой вот негативный посыл. И поэтому история с Самсоном учит нас чему, братья и сестры? История с Самсоном учит нас, во-первых, что надо очень аккуратно видеть, где твоя территория, где не твоя. Опасность чужой территории. Это тоже нам надо понимать. Самсон постоянно заходил на чужую территорию. Мы, конечно, не до конца понимаем, в чем здесь была его личная воля или в чем здесь была воля Божия. Смотрим, вот я до конца не понимаю вот этот сюжет с Самсоном. Где его было просто такое вот желание, хулиганство его какое-то, или это была воля Божия, мы до конца не поймем, что в этой истории. Но написано, что, знаете, оказывается, это было от Господа, оказывается, это было по воле Божией. Мы смотрим на некоторые поступки, и поэтому с трудом они вмещаются в наше христианское понимание. Но тем не менее, урок, который мы точно можем извлечь из примера Самсона, что это опасность чужой территории, опасность чужой женщины, опасность чужого имущества, на самом деле опасность. И Самсон нам тоже дает некий пример, как не надо служить Господу. Хотя он назван в числе героев веры в Новом Завете, он написан. Но также он и прописан как пример, как не надо поступать. В примере Самсона мы тоже это видим. И мы тоже видим, как надо аккуратным быть с огнем. Посмотрели мы на этих 300 лисиц, связанных попарно, и понимаем, как надо быть аккуратными сегодня с информацией. Я хотел бы вот такой пример сюда привести, потому что надо научиться жить в этом информационном потоке, братья и сестры. Если мы раньше привыкли, например, к одной газете «Правда» или «Комсомольская правда» или «Известия», мы привыкли к двум каналам, Советском Союзе два, там основных канала было телевизионных, и мы, у нас выработалось доверие какое-то, у советского человека выработалось доверие к источникам информации. Раз там написано, значит, так на самом деле есть. Но сегодня не все, что написано, является тем, как его называют. Поэтому мы должны понимать, что сегодня огромный информационный поток, и нам надо научиться как-то жить в нем. Во-первых, какой первый совет? Надо научиться дистанцироваться от этой информации. Периодически вытаскивать голову из этого ушата новостного. Закрывать уши, уходить от всего. И когда мы постимся, когда мы общаемся, когда мы хотим почитать Слово Божие, когда мы хотим пообщаться с Господом, то надо однозначно ограничивать себя от потока лишней ненужной информации, потому что она нам вредит. Когда мы ложимся спать, на ночь нельзя смотреть новости, потому что они вселяют тревожность человека, потому что они заставляют мозг потом работать и переваривать эту информацию, лишают нас полноценного отдыха. Нам надо понимать, что вот это дистанцирование от информации, как говорит Господь, Исход 23 глава, 1 стих, «Не внимай пустому слуху и не давай руки твоей нечестивому, чтобы быть свидетелем неправды». Не внимай пустому слуху, не преклоняй ухо свое, не внимай, не впускай в себя пустые слухи, не впускай в себя непроверенную информацию. Если нас заинтересовала какая-то информация, и прежде чем мы ее примем и пропустим внутрь себя, или тем более поделимся этой информацией, мы сначала должны убедиться, что она правдивая. Мы не должны действовать по принципу «почем купила, потом продаю». Это в христианстве вообще это неправильный, неверный принцип. Мы не должны посылать непроверенную информацию. Если мы хотим ее отправить куда-то, если мы хотим ее принять, то сначала ее надо проверить. Это трудный процесс. Я скажу, это непростой процесс. Поэтому лучше всего от этой информации дистанцироваться. Но если она действительно вас касается, то тогда только надо ее проверять. Доходить до первоисточника, понимать, это на самом деле информация, или это чье-то мнение, или это комментарий чей-то. Мы тоже должны понимать, как пользоваться информацией, в которой мы живем. Зачастую люди пересылают что-то как молитвенную нужду. Получили какое-то, ой, сестрички, там у кого-то что-то случилось. Мы даже сами не удосужились помолиться. Мы, самое простое, что делают люди, они вот так сложенные вот такие ручки молитвенные отправили. Это самое простое. Или взяли эту же самую молитвенную нужду, отправили ее в молитвенную группу. Нельзя отправлять молитвенную группу до тех пор, пока мы не помолились об этом сами. Если вы поставили ручки молитвенные, то только после того, как вы сами помолились об этой нужде. И даже информация, которая распространяется, пожалуйста, срочно, 100 церквей в Африке, перешлите по всем своим контактам. Это там ужасно, какие-то исламисты убивают, режут и так далее, в таком кричащем, с множеством восклицательных знаков по всем своим контактам. Знаете, не поддавайтесь на эту фейковую информацию, не поддавайтесь. Как правило, эта информация гуляет минимум, как 2 года, минимум. 2 года. Особенно, если она подается в таком стиле, как вот этот спам, который идет. Поэтому, прежде чем послать кому-то, сначала убедитесь, что вы не распространяете худые слухи, что вы не распространяете пустой слух, не делаетесь участниками сплетен, потому что это уже является нарушением Божьих принципов. Если мы только точно знаем, что это правда, если мы сами об этом помолились, вот только тогда поделитесь с тем, кто может быть заинтересован в этой информации. Всегда, когда мы получаем или пересылаем информацию, мы должны понимать, не является ли эта информация некой конфиденциальной информацией, то есть личной. Не повредит ли эта информация кому-то, когда мы отправляем. Всегда мы должны задуматься. Особенно, когда сегодня мы выставляем какие-то церковные а события, связанные с жизнью другого человека, в общие какие-то чаты и так далее, даже братские группы, мы должны понимать, что их смотрят не только братья, а смотрят наши друзья или надзиратели, наблюдатели со стороны. Они контролируют сегодня, они присутствуют во всех этих братских и так далее группах, более-менее заметны. Мы должны понять, не повредим ли мы тому или иному брату нашей информацией. Не сожжем мы нашим факелами вот этими, не сожжем мы у кого-то жизни или имущество, или еще что-то. Сегодня люди, вы знаете, броские и падкие. Даже сегодня они сами не читают информацию, но не любят рассылать эту информацию. Как-то один представитель наших коренных северных народов, говорят, пришел в Москву книгу свою печатать в типографию. Они посмотрели, говорят, слушай, ну как-то ты вообще сам читал то, что ты писал? Говорит, нет, чукча не читатель, чукча писатель. Понимаете, мы зачастую сами не читаем, не проверяем эту информацию. Мы готовы рассылать, мы готовы быть источником информации. И сегодня особенно заголовки, которые, например, к этим новостям, там заголовок может быть какой-то такой яркий для того, чтобы это шок, это контент, это какая-то суперинформация, и люди кидаются для того, чтобы привлечь внимание и там привязать или рекламу, или набрать популярность своему какому-то аккаунту и так далее, и так далее. Сегодня люди многие ведут, есть такой даже сленг пошел или название инфо-цыгане. Люди, которые собирают различные средства в интернете, обманывают людей, собирают на какие-нибудь там военные действия, на помощь. И зачастую эти деньги уходят куда-то в чьи-то абсолютно карманы. Цыганство, информационное цыганство. Сегодня в правительстве разрабатывают новые какие-то поправки к законам для того, чтобы как-то регулировать вот эту сферу, информационную сферу. Что еще мы должны понимать? Что прежде чем опускаться в этот информационный поток, мы должны помолиться. Господи, защити меня, защити мою душу, защити мой разум от того потока информации, чтобы это мне не повредило. Ведь как часто мы зайдем только посмотреть новости и смотрим, час проходит, два, мы уже и новости посмотрели, уже все ролики посмотрели, и на самом деле любой человек, который начинает только погружаться в интернет, он не знает, как потом оттуда выйти. У ребенка спрашивают, где твоя мама? Мама дома? Мамы нет. Мама вышла в интернет. И зачастую нет этой мамы дома, потому что нет этого ребенка дома. Вроде бы все находятся в пределах одной квартиры, локации их показывают, но они все сидят, может быть, в одной комнате, но каждый путешествует где-то. И нет этого семейного общения. Нам надо научиться, чтобы хотя бы, когда семья собирается вместе за семейную трапезу, чтобы выключали все вот эти устройства, в том числе и телевизоры, радио, и все телефоны. И люди сидели за одним столом, общались друг с другом, смотря друг другу в глаза, интересуясь жизнью каждого человека. Чтобы мы научились выделять вот это время, ограничивать это время. Чтобы люди не брали, надо еще научиться, чтобы не брать этот телефон с собой в постель. Потому что некоторые люди спят с телефоном. В прямом смысле этого слова, под подушкой. Мало того, что это воздействие около головы, волн вот этих на человеческий мозг, но это также тревожность во сне человека, когда какие-то сообщения приходят, и он думает, что же такое там пришло, может быть, что-то срочно. На самом деле это серьезно, мы должны себя беречь в это время. И должны беречь себя от негативной информации, не терять общение с Господом. Даже тогда, когда мы в интернете, стараться не терять общение с Господом. Вот если Господь стоит у нас вот тут за спиной и заглядывает туда, куда мы смотрим, нам стыдно за это или нет? Мы должны всегда понимать, что Господь стоит и смотрит, и видит, и мысли наши, и куда обращены глаза наши. То есть это тоже очень важно. Потому что мы делимся тем, чем мы пропитаны. Не зря человек говорит, что наш язык – это ведро, а колодец – наше сердце. Вот что там есть, то мы черпаем, и то мы раздаем. И на одной из последних конференций наш председатель Петр Вальтерович, он сказал, что мне, говорит, никогда не было стыдно, где я промолчал. Но мне бывало стыдно, где я, наоборот, что-то говорил и не сдержался. Поэтому, если мы лишний раз промолчим, если мы лишний раз что-то не перешлем, мы точно ничего не потеряем, а даже выиграем. Поэтому пусть Господь нас научит жить в этом потоке информации. Особенно, когда мы что-то прочитали, нам невольно сразу хочется поделиться, срочно хочется кому-то переслать. Остановитесь, братья и сестры, не делайте, не загромождайте какие-нибудь церковные чаты, не загромождайте еще что-то. Только та информация, которая на самом деле важна для братьев и сестер, которая влияет на их жизнь и так далее. Пусть Господь нас от этого хранит, чтобы мы пересылали только благую, добрую, полезную информацию, делились ей, потому что именно эта информация помогает человеку правильно сориентироваться в жизни. Именно благая весть помогает человеку получить спасение и жизнь вечную. Именно добрая, благая весть. Почему я еще об этом говорю, братья и сестры? Я хочу сегодня вспомнить одно событие, которое произошло 27 лет назад. 27 лет назад, вот весной так же самое, но не прямо в этот день, началось телевизионное служение в нашей церкви. 27 лет назад, в 96-м году. Я сам смотрел, у меня был видеомагнитофон, смотрел кассеты христианские, и мне хотелось этой информацией с кем-то поделиться. Я положил их в сумку, пошел на телеканал, молился, думал, как туда зайти. Пришел канал, там был тогда Варфоломеев Александр Борисович, директор телеканала. Пришел к нему, я говорю, так и так, вот я смотрел вашу программу, я имел в виду программу, ну, напечатанную в газете. Я говорю, хотим помочь вам. Мы, как верующие люди, как христиане, знаем, что и христиане вас смотрят. У нас есть информация такая именно христианская. Вот показал ему кассеты, он посмотрел, они были фирменные, они были подписаны, кассеты изготовлены. Он посмотрел и говорит, отправил меня к редактору, к Минкину Юрию Витальевичу, говорит, иди к нему, давай попробуй с ним. И мы начали делать христианские программы в 96-м году. Сначала это год было на одном канале, потом уже был 37-й канал, организовался через год или через два. Мы прошли через многое. То в те времена уже потом, когда уже развился 37-й канал или ТН-канал ТНТ в Новочеркасске, они только давали по их информации в зоне уверенного приема этого канала, это мерили ТНТшники с Москвы приезжали, проживало около 700 тысяч человек. Это захватывало и шахты, и до Новошахтинска доходило, и Аксай, и край Ростова, и, ну, по крайней мере, в Багаевском районе, в Садовом все уверенно и четко смотрели этот канал. Мы как-то приехали, проводили Рождество, подарки привезли, в клубе собрали людей в поселке Садовом. Так, если вокруг ехать, это около 100 километров, например, чуть меньше. Конечно, я спросил, а кто из вас смотрит вот наши христианские программы? Из 70 человек почти 30 подняли руки. Какой-то процент. 70 человек, просто людей с поселка присутствовали. И почти 30 человек или 29-28 подняли руки, что не смотрят телевизионный канал. Поэтому, слава Богу, за эту возможность, которую Господь давал. Это тоже одно из направлений церкви. Почти все передачи записываются внутри нашей церкви. И до сих пор они приходят и записывают эти передачи. Уже много людей уверовало, много людей обратилось к Господу. Потом это пошло в Новошахтинске. Через год, наверное, в 97-м году начались программы в Новошахтинске идти. И там идут до сих пор с некоторыми перерывами. Бывает на месяц, на два, на три, на четыре перерывы от определенных гонений, определенных людей. Но проходит время, Господь снова возобновляет эти программы. Недавно, год назад, было приостановлено вещание по требованию там Госкомнадзора, но возобновили, прошли три уровня суда арбитражного, разных уровней, и передачи снова возобновили, они идут. И знаете, в Новошахтинске, например, уверовала журналистка, которая сама была тогда журналисткой, потом приняла крещение, ее пригласили возглавлять пресс-службу администрации города, и теперь на канале работают три члена церкви, которые являются членами Новошахтинской церкви. Есть люди, которые пришли в ту церковь от нее, и даже когда, еще помню, пришел Владимир Петрович, человек, брат наш, который почил, и пришли с ним несколько сестер. Я спрашиваю, почему вы пришли в нашу церковь? Вы же походите, вы же должны нас узнать. Мы вас давно знаем. Мы пришли, потому что мы смотрим программы, смотрели программу. У нас собрание было немножко позже, а с утра мы все смотрели христианскую программу. И на самом деле это не очень легко, когда ты заходишь куда-то, и люди тебя уже знают. Видели и ждут и смотрят, почему ты с ними не здороваешься. Потому что во время эфира всегда здороваемся. Добрый день, в эфире там такая-то программа. Поэтому надо молиться за людей, которые смотрят эти передачи. В Новочеркасске сейчас идут разовые программы. Вот, например, неделю назад приезжал хор, подростково-молодежный хор из Брянска. 52 или 53 человека. Я пригласил некоторых людей, в том числе одного из операторов, видеомонтажников, которые снимают новости городские. Просто как человека пригласил. Потому что как-то мы ему благовествуем, с ним общаемся. И когда он получил приглашение, говорит, а вы не хотите снять сюжет об этом визите хора? Я говорю, ну не думал, но если ты предлагаешь, давай попробуем. Он согласовал в своей редакции, пришел с камерой и снял сюжет неделю назад. Показали его в эфире во вторник. Показали. И я не знаю, сколько сейчас зрителей, они во всех кабельных сетях присутствуют. Но выставили на своем YouTube-канале. Мы взяли это, послали в Брянске, послали в церковь, поставили еще в некоторые места. И смотрим, у них на канале уже больше 4000 человек просмотрели этот сюжет. То есть больше 4000 человек уже, условно говоря, виртуально побывали на этом собрании. Услышали, узнали. То есть есть и у доброй информации добрые, вы знаете, плоды, и мы должны делиться добрым. Вот о чем хотелось бы сегодня помолиться, дорогие братья и сестры. Во-первых, конечно, если мы суммируем все, во-первых, помолиться, чтобы взять какой-то важный урок из жизни Самсона. Не заходить на чужую территорию, не смотреть на чужих женщин, потому что захочется более близкое знакомство с ними и так далее. Во-вторых, чтобы мы помолились и попросили у Господа мудрости и спасения от этой информационного потока. В этой информационной войне мы сегодня находимся. Есть люди, которые, вы знаете, реально воюют. Кто-то воюет на фронте, а кто-то воюет здесь, в мирное время, друг с другом воюет. Даже в семьях разделяются иногда мнения сегодня, в одной церкви, между родственниками. Эти информационные войны, они сегодня настроили и верующих между собой. Это идет большая кампания информационная, мы должны понимать. И второе, о чем мы помолимся, чтобы Господь научил нас правильно обращаться с этим огнем. Огонь – это реально огонь. Информация – это тоже огонь. Чтобы мы сравнили 300 лисиц Самсона и 300 светильников Гедеона, которых он сделал, которые сегодня являются для нас примером и значком на гедеоновских Евангелиях. Это тоже некое такое противопоставление. И мы должны научиться, как жить и пользоваться информацией. Как ее передавать, а как ее не передавать, и как вовремя дистанцироваться, уходить из этой информации. И в-третьих, мы помолимся сегодня о тех людях, которые участвуют в этом информационном служении, сами того, может быть, даже не понимая, что они служат тоже Господу, сами не понимая, они исполняют свою обязанность. Это редакция Новошахтинске, это редакция и здесь, в Новочеркасске, за это служение. Помолимся также за тех людей, которые смотрели, слушали эту информацию, чтобы Божьи семена попадали в них, чтобы эта добрая весть меняла их, чтобы Бог, который открыл эту возможность, и сегодня во всей стране говорят братья с разных концов страны, что только в Новочеркасске, вот Новошахтинске, есть еще возможность у Баптистской церкви вещать на телевидении именно под своим именем, под своим названием. И они говорят, это уникальная возможность в рамках всей нашей большой страны. Пусть Господь поможет. Сколько еще будет продолжаться это время, мы не знаем. Это милость Божья, чтобы Бог даровал нам мудрости, силы, как правильно вести вот это информационное служение, чтобы мы помогали, поддерживали нашими молитвами, потому что это необходимо сегодня. Даже тот же самый апостол Павел молился и всегда говорил: «Братья, поддержите, молитесь и обо мне, чтобы мне было дано слово благовествовать». Господь открывает и держит пока открытым вот эту дверь информационную. Этот мостик общения нашей церкви с обществом – это один из серьезных мостиков, чтобы Господь помогал, и через этот мостик шла добрая, проверенная информация, спасительная информация, чтобы люди ее принимали и оказались в Царстве Небесном. Аминь.